15 часов 7 минут, среда, апрель, день 22. Студия Алексей Глушников, всем здравствуйте. Не знаю, нам отчитывается о том, что дорожное движение в Москве стало лучше. Во всяком случае, кто-то так утверждает из провластных людей, курирующих вопросы движения. Пока в целом 4 балла по Москве, это то, что я вижу. И, ну, где-то, конечно, есть местами затруднения, а где-то нет. Наверное, самая сильная пробка на Ленинградке из области и туда где-то возле... Я даже не знаю, с пересечения с Волоколамкой она только и заканчивается. Ладно, черт с ней, с этой музыкой, надоела она уже, ничего не слышно из-за нее, надо ее, мне кажется, убавлять. Всем привет, рад вас слышать вновь. Хочу сразу сказать, что, ну, просто объявить благодарность можно от штаба Ольги Байкаловой и Асель Герихановой, которые героически все здесь выносили от вас. Ну, я имею в виду, ваше великолепие они выносили, естественно, да. Вашу доброту и так далее. Они были хороши, и, в общем, я старался за ним тоже следить как-то. Это было все круто. Ну, что, с чего начать? Наверное, с интервью. Интервью Лаврова, который он сегодня давал журналисту и главному редактору радиостанции «Говорит Москва» и еще двум людям. Вот. Я просто их не знаю. Ну, мне говорили, что я их знаю. Но я точно понял, что Сергей Доренко там был. Этого мне было достаточно. И действительно много чего интересного наговорил Лавров. Например, назвал главного врага России, и, по его мнению, это исламское государство. И, например, Лавров еще считает систему ПРО США угрозой для России. Тоже интересный такой момент. Или, например, вот. Россия не будет вступать в военный союз с Ираном. Тоже интересное, на мой взгляд, заявление. А почему он заговорил об Иране? Знаете, почему он заговорил об Иране? Ну, потому что, во-первых, его спросили, понятно. А во-вторых, Барак Обама потрясающее заявление делает. Прямо накануне, вот оно свежее. США при необходимости смогут обойти систему ПРО С-300 в Иране. Я напомню, что это наша система ПРО, которую мы поставляем Ирану. Они там деньги нам не отдают, мы им дарим в основном это все. Ну и, соответственно... Есть некоторые такие разночтения на этот счет, потому что, естественно, американцам это не нравится, но Обама говорит по барабану. Смотрите, что он говорит. Продажа С-300 откладывалась в течение 6 лет, мы обеспокоены и возражаем по этому поводу, а мы решили все-таки продавать наконец-то. Особенно из-за того, что в настоящий момент мы по-прежнему ведем переговоры по иранской ядерной программе. Наш, говорит, вот здесь самое важное, наш оборонный бюджет около 600 миллиардов долларов. Это он сейчас вот, ну, как бы меряется, поняли? То есть наш оборонный бюджет около 600 миллиардов долларов на стол вывалил, да? В то время как у Ирана немногим больше 17 миллиардов. Ну, то есть совсем пульк и все, да? Немного у Ирана, совсем маленький бюджет. Но ведь мы все прекрасно знаем, что не в размерах-то дело, да? Все мы так оправдываемся в определенный момент в жизни. Ну вот. И, в принципе, что говорит Обама? Даже если они, говорит, получат несколько зенитно-ракетных систем, если придется, мы сможем их обойти. Ну, то есть мы всех победим, потому что мы крутые, потому что мы американцы, и мы тратим вон сколько бабок. Так получилось, меня заинтересовал вопрос этот, и я решил посмотреть и последить за успехами американской армии в других войнах, и, наверное, решил обратить какое-то настоятельное внимание особое на Вьетнамскую войну. Почему, не знаю, так совпало, но суть такая. Смотрите, я просто сберу цифры. За время войны американцы сбросили на Вьетнам 6 миллионов 727 тысяч 84 тонны бомб. Чтобы вы понимали, да? 6, ну, то есть почти 7 миллионов бомб. Для сравнения, за время Второй мировой войны на Германию было сброшено 2 миллиона 700 тысяч. Вы поняли? То есть американцы больше сбросили взрывчатки на Вьетнам, чем на Германию было сброшено, на ту самую нацистскую. Дальше. В ходе войны США потеряли 3339 самолетов всех типов, в то время как Северный Вьетнам в ходе войны по боевым и небоевым причинам потерял 134 самолета. То есть американцы летать не умеют, американцы воевать не умеют. А, они, кстати, проиграли. Они, кстати, проиграли. Им маленькие, с маленькими бюджетами своими азиатскими, мы знаем, что это маленький бюджет азиатский, да? Вьетнамцы
дали жару. Просто потому, что наши инструкторы научили их летать. Ну и так, человеческие потери американцев. У вьетнамцев там катастрофическая ситуация. Миллион с одной стороны, там миллион с другой стороны, 3 миллиона гражданских. Ужас абсолютный. Вот. У них, у американцев потери около 50-60 тысяч. И где-то 300 тысяч коллег у них. Вот. А и 1700 пропали без вести. Вообще. Потери Советского Союза в Вьетнамской войне назвать? 16 человек. Пара-пара-пам. Просто я поздравляю, во-первых, американцев с их неимоверным бахвальством каким-то. Я поздравляю президента США Барака Обаму, что он вообще гордится бабками, которые есть у США. Но предостерегаю все-таки от беды людей, хотя они меня не услышат, наверное. И хочу сказать, что все-таки, если есть народ, если есть народ, и если народ грезит победой, и если народ хочет победить, да, по-настоящему, этому народу не нужны ни деньги, ничего им не нужно. Понимаете? Они победят в любом случае. Поэтому я бы не был так уверен на месте Барака Обамы, когда он вываливает свой многомиллиардный бюджет на стол, в том, что Ирак уже мы попрощались с ним в определенный момент. Иранский бюджет, он настолько мал, что прям ничего не противопоставить не смогут. Вопрос к вам. Вот Лавров говорит, никакого военного союза создавать с Ираном мы не будем. А у меня вопрос, а почему? А почему? Почему бы нам не создавать военные союзы? Почему нам вообще не устрашать всех? Почему нам не перехватывать самолеты-разведчики американские, не подлетать им с хвоста к ним, как-то вокруг них не делать какие-то фигуры, какого-то пилотажа? Почему нам не запугивать всех? Почему, если мы это умеем? 7373-948. Или мы не умеем, я что-то не понимаю. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста. Алло, не получается. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
Да.
В принципе, я с вами в большей степени согласен, то, что если мы себя считаем великой державой, да, мы должны как-то показывать свои интересы, да, отстаивать свои интересы. Ну вот, то бишь Иран, нефть, газ, что угодно, да, то есть ресурсы. То есть... Но, к сожалению, так сложилось, да, что у нас вот эти 90-е, также и сейчас продолжаются 2000-е, да, то есть не прибавили нам силы, ну вот, и политической, да, и военной, какой угодно, ну вот, той же экономической. Ну вот, и поэтому сейчас нам напрямую, прямо, да, как говорится, напрямки ввязываться даже устно, да, то есть озвучить свои планы, ну вот, с Америкой, как бы, ну, куда уж больше, потому что мы уже сейчас с этими всеми проблемами никак не можем разобраться. Поставлять ракеты, еще что-то, вооружение, инструкторов, там, втихую, как говорится. Ну, как все мы делали, да, то есть это мы с Афганистаном, они с Вьетнамом. Не, то есть это, пожалуйста, я считаю, что это, да, это
не, здорово. Не, ну, наши МиГи-15 хорошо летали, говорят, во Вьетнаме, и противозенитные, ракетные установки были хорошие там. То есть мы вообще хорошо помогали.
Не, а у нас же научный потенциал какой был. У нас и сейчас он этот остался, да, но он не развивается и не вкладывается. То есть сейчас вот всплеск пошел, да, в связи вот этой блокады, ну, такой условно-экономической, да, условно, конечно же, ну вот. Но вы сами, наверное, знаете, да, то, что у нас, не то, что у нас, а вообще наука, она строится не за один год, не за один день, а это, и также все вот новшества, разработки, все остальное, это надо развивать, вкладывать, действительно. Но тогда, я думаю, они об Иран, ой, как обожгутся.
Я понял, о чем вы говорите. С другой стороны, вот когда говорят, знаете, разработки, новшества, я сразу вспоминаю о том, на чем мы летаем. Какой-нибудь Boeing 747. Сколько ему лет? Вот я не пилот, да, не инженер авиационный. Ну, давайте я вот сейчас прикину. 40 ему лет, например, да, этому самолету, в принципе. И, может быть, даже больше. Сколько вот ему лет? Боингу 747. Он же древний. Он древний, как, наверное, тушка 154-я. Боинг 737-й. Древний. Аэрбас 320-й. Древний, если я не ошибаюсь. Мы все на этом летаем спокойно, все нормально. А где новые самолеты? Где эти самолеты, которые нас удивляют? Я имею в виду гражданскую авиацию. Авиация военная до сих пор вселяет ужас во всех старый добрый фланкер. Это Су-27 и всяческие его там модификации. Во всех. И летает он прекрасно, и перехватывает прекрасно. Все хорошо. Самолеты-разведчики, вот мне говорят, нельзя сравнивать армию призывную, которая была у США во времена Вьетнамской войны, с сегодняшней армией профессионалов. Чего же эти профессионалы так в штаны наложили, когда к ним просто перехватчик подлетел? Он подлетел неправильно и не с той стороны. Мы начали волноваться. То есть, что с ним случилось? Почему эти профессионалы, понимаете, наложили в штаны, если они такие большие профессионалы? Это первый вопрос. От страха, почему они это сделали? А во-вторых, почему они вообще допустили, что к ним подлетел самолет, и они даже не заметили? Ну, то есть, это, наверное, очень большие профессионалы. Ну, не знаю. Пока в чем заключается профессионализм американской армии и на протяжении всей ее истории, насколько мне это известно и что я успел понять и увидеть? Это ковровые бомбардировки городов. Вот это самая их фишка главная, самая мощь. Бомбардировки просто. Сжечь напалмом, поливать пестицидами, чтобы рождались уроды, одноглазые, безротые какие-то. Я серьезно говорю? Агент оранжевый, вам известно же такой? Напал. Все. Больше других методов ведения войны американской. Ну, я не знаю, может быть, вы мне приведете примеры какие-то. Какие у них удачи-то были? Ну, слушайте, пролетает Су-24 над их огромным, там, как он там, капитан Кук, или как он там их называется, а? Я же не помню. Вот, пролетает над их крейсером, тот все сдох. Ну, о чем речь вообще? Какие профессионалы? Вам не кажется, что вы судите об американской армии, исходя из размера бюджета, да, который тратится на эту армию, и фильмов, которые вы видели, про всяческих Кейси Райбиков, которые нам больше известны как Нико. Нико 1, Нико 2, Нико 3, Нико 4. Никто на Западе никогда не знал, что есть Нико 7, а у нас он назывался Нико 7. Это был фильм «Захват». Вот какой-нибудь Кейси Райбик, бывший морской котик, который стал поваром, убивает всю мафию на свете сразу, да? Потому что когда-то он служил 2 года в армии, там, или год, может быть, отслужил в армии, да? То есть, может быть, вы преувеличиваете возможности этих людей? Вам так не кажется? У меня есть такое ощущение, что самоотверженность в целом, она не свойственна людям от материального мира. А мы сами понимаем, что Запад, а мы часть этого Запада, это безусловно, в определенный момент стали, это мир материальный, это мир денег, это мир благ каких-то, да, ну, не идеалов, а просто бабла. И вот умирать за бабло, идти куда-то, контракт на армию, это, конечно, здорово, но почему-то, как показывает практика, все армии всегда очень быстро уничтожаются. И начинается сразу война уже простых людей. Ну, то есть, война народная начинается в определенный момент, когда армия регулярная, она просто сливается. Все, ее нет. И после этого врачи, инженеры, токари, слесари, какие-то ребята, которые служили месяц в армии, на сборах были, они идут умирать за свою родину. И вот здесь вот важна готовность умирать за свою родину. Ну, за свою родину, наверное, умирать-то надо на территории своей родины. Почему, кстати, говорят, Афганистан – бессмысленная война, Вьетнам – бессмысленная война? Воевали непонятно где, потому что. Правильно? Но почему всех бесит Афганистан? Я имею в виду и афганцев, ветеранов, которые говорят, зачем нас туда посылали? Потому что это не твоя земля, что ты туда вообще приехал воевать? А где ведут войну американцы? Где они ее ведут? На своей территории? У них хоть раз была война на своей территории, когда они защищались? Кроме их гражданской войны, о которой они снимают мультфильмы, фильмы, кино, там, все что угодно. Было, не было. Тогда за кого они воюют? Что, какой смысл? Вы думаете, они будут умирать? Нет. 7373-948. А, ну, я забыл, что еще японские летчики как-то долетели до Пёрл-Харбор, и мы все вместе с вами смотрели мелодраму на этот счет. 7373-948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Дмитрий, Москва.
Да.
Про Перхабру, да, вовремя вспомнили. Я по поводу, вот, почему мы военные союзы не заключаем и прочее. Там не подлетаем на мигах, не пугаем трусливых там американцев и прочих. На самом деле, просто наш президент постоянно говорит, что мы хотим сотрудничать со всеми, миром мирно. Создаем наши вот, евразийские союзы мирно. То есть на уважении, добрососедстве и прочих-то интересах экономических.
Так.
И если мы будем так поступать, то это получится палка о двух концах, те же самые двойные стандарты. То есть мы с одной стороны говорим, мы хорошие, мы как бы, да, то есть мы хотим со всеми сотрудничать, не хотим создать империю и прочее. А если мы будем подлетать мигами и всех пугать еще какие-то военные союзы, то получается, ну, то есть не состыковка.
Так а зачем если вообще, Путин... послушайте, а зачем нужна состыковка во внешней политике? Обратите внимание, как спокойно те же самые Соединенные Штаты Америки, я считаю, нам у них надо учиться, безусловно, в этом плане. На их политику не то что двойных, тройных, каких угодно стандартов. Они сейчас борются с ИГИЛ, вы согласны?
Ну, я думаю, что вряд ли.
Не, ну они борются, они говорят, это наш главный враг. Это наш главный враг, они говорят, ИГИЛ.
Ну, говорить это можно все, что угодно. Я просто к чему веду все. Я понимаю, к чему вы говорите. Как бы, да, часть вы правы, я согласен. Просто момент в том, что если мы хотим построить нормальный новый мир не на страхе и тирании, а нормальный человеческий мир, то Россия для этого идет правильным путем. Если мы хотим так же, как американцы, всех стравливать, это другой разговор.
Это другой разговор. Я понял. Конечно, мы хотим стравливать. Чего вы задаете мне этот вопрос? Да, мы хотим стравливать. Да, мы хотим быть первыми. Да, мы хотим, чтобы нас боялись. Зачем эти вопросы? Мы, конечно, у нас просто внутренний разговор сейчас, поймите. Нас же не слушают, а какой-нибудь американец, может, нас и слушает. Тогда я обращусь к нему цитата из фильма «Брат». Музыка ваша американская? Говно, да? То есть, ну, это так просто. Или там, армия ваша американская? Ну, и сами продолжайте дальше. Просто цитата. Обожаю этого режиссера, но не суть. По поводу того, что мы говорим, мы же говорим внутренне. Да, внутренне мы сейчас говорим друг другу правду. Давайте сейчас признаемся, мы хотим быть крутыми, мы хотим быть сильными, мы хотим всех наказать, правильно? Поставить в нужную нам позу. Согласитесь? Ну, мы хотим этого. Если вы скажете, что мы не хотим этого, не врите мне. Я знаю, что мы хотим. Естественно, на международной арене мы будем говорить, что да нет, мы партнеры, ребята, все правильно, все круто, мы вас очень любим, мы со всеми готовы сотрудничать. Ну, хочешь мира, готовься к войне. Знаете, такое есть выражение? Почему мы решили вдруг им пренебречь в определенный момент в своих даже умах? Вот, по поводу США, да, политики двойных стандартов, каких угодно. Ну вот, пожалуйста, ИГИЛ, с которыми они борются. Где и как ИГИЛ создавался? В Ливии, в Сирии. Почему? Потому что оказывалась им поддержка. То есть США, порождающие ИГИЛ, борются теперь с ИГИЛ как с главным своим врагом. Можно было бы сказать, что это ошибка. Можно было бы сказать, что, наверное, они просто, ну, не все могли просчитать. Они боролись за мир и демократию. Можно было бы сказать. Но ведь точно такая же история с Талибаном и Рейганом. Ну, точно такая же. Создается Талибан, спонсируется, ба-ба-ба, все хорошо, держите оружие, а потом вводятся войска в Афганистан, и потом они никак оттуда не выводятся, потому что сделать невозможно. При этом наркотрафик из Афганистана возрастает в 10 раз. Героиновый. Ну, то есть, чтобы вы понимали, что происходит. Хотя вы это и так, наверное, понимаете. Может, кто-то не понимает. Вот. Это по поводу политики двойных, тройных стандартов. Я вообще ни за какие стандарты в политике. Зачем они нужны, эти стандарты? Все эти договоры мирные, сколько их было подписано? Вот сейчас Женевские соглашения, еще какие-то соглашения. Тот же самый опять Вьетнам. Опять Женевские соглашения, которые в определенный момент спокойно нарушались, и вслед за французами пришли американцы. По барабану. Всем всегда было плевать на эти договоры. Они нужны только тогда, когда никто не собирается нападать. Зачем они нужны? Для того, чтобы нарастить военную мощь. Всегда так было. Всегда. Если это, конечно, не две какие-нибудь маленькие вонючие страны, маленькие мерзкие, которых разнимают уже большие страны и просто говорят, мы вас, наверное, заберем сейчас себе, присоединим. И они уже так успокаиваются, типа, да ну ладно, давай успокоимся, давай, давай. И все. И спокойно делятся на две, и в одной, например, какой-нибудь сидит диктатор с оригинальной прической и рассказывает о том, что у него коммунизм, при этом поедая какое-нибудь зерно и рис, которому присылает США и соседняя страна, которую он ненавидит якобы. А в другой сидят такие передовые люди, зацикленные на сексе, машинах, бабках и так далее. Ну что делать? И делать машины для нас, например. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Знаете, вот прежде чем нам конкурировать с американцами, но это моя точка зрения субъективная, мне кажется, нужно понять, что нам, наших лидеров патриотически настроенных, таких как вы, как Сергей Доренко, не нужно гнобить. А то у нас есть люди, которые имеют боевые ордена Красной Звезды, несколько орденов мужества, как полковник Клочков, и Лефортова в тюрьме сидят, им сроки дают.
Их гнобят.
Я деревянный арбалет купил.
Их гнобят. Ну, я понимаю, о чем вы говорите. Я ведь понимаю. То есть не гнобить кого-то. Не знаю, влияет ли по-настоящему, вот я сейчас просто вопрос задам сам себе и попробую подумать над ним потом как-то на досуге. Влияет ли по-настоящему на внешнюю политику, на силу страны военную вот такие частные случаи? Наверное, и вот дальше вы ответ дадите сами, потому что, ну, каждый для себя сам дает. На мой взгляд, нет. Ну, бывают яркие личности, бывают те люди, которым мы симпатизируем, бывает их посадят, бывает кого-то убьют, бывает еще что-то, кого-то куда-то продвинут, кого-то поставят на министерский пост. Влияет ли это передвижение в целом на мощь страны? Ну, не знаю. Может быть, в какой-то степени. Может быть, если руководствоваться некими теориями взмаха крыла бабочки, да? Может быть. Но у меня есть такое ощущение, что это частности, которые не влияют на объем, на масштаб вот этот. 7373948, телефон прямого эфира. Вот видите, тут же пишут, что, говорят, Клочков нацик-террорист, например. Ну, вот пишут люди. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Тимофей. Я хотел сказать по поводу того, почему не летаем, не пугаем.
Почему? Мы летаем и пугаем.
Вообще-то. Вот и я как раз хотел сказать, что помните, недавно, когда вошли в Черное море американские корабли, пролетела одна наша сушка.
24-я, я об этом сказал, да. 24-я. Недавно с человеком общался в эфире, который занимался разработкой и занимается разработкой вот этого оборудования для таких самолетов, которые ведут радиоборьбу. 7373948, на сайте где-то можно найти, если вы интересуетесь этой темой. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я хотел бы, можно вам проопонировать по поводу американской армии?
Без проблем, без проблем. Я только рад буду, давайте.
Вы знаете, мне кажется, что вы находитесь в плену заблуждений. Есть некие официальные данные, я, к сожалению, могу назвать вам сайт, он, наверное, американский, но, тем не менее, я думаю, он достаточно объективно отражает всю информацию. Uh-huh. Если, не дай бог, случится война между нами и Америкой, ну, не дай бог, такая простая, неядерная, без всякого НАТО, у нас нет ни одного шанса. Подавляющее превосходство, ну, кроме танков. Я не говорю про корабли, я говорю про сухопутную армию. В ударных вертолетах, в ударных самолетах, во всех компонентах.
Хорошо, у меня к вам вопрос. У меня к вам вопрос.
Еще, извините, просто, чтобы вы понимали, просто в чем разница. У них в армии 2000 учебных самолетов, а у нас 200.
Очень плохо. Я понимаю, я понимаю. Но, наверное, давайте так, давайте так. Давайте представим сейчас, 1800, не знаю, 11-й год. Что тогда думали про Наполеона, да? Давайте представим сейчас 41-й год. Факт о ненападении. Я не говорю, точно такие же договоренности были у Великобритании и Франции с Германией, которые они подписали намного раньше, чем мы. То есть это так просто. Вот представим, да, 41-й год, не 22 июня, а какое-нибудь 5 апреля. Вот. Тогда как люди размышляли, как они думали, у нас были шансы? Или не было шансов. Понимаете, если США такие мощные, если они такие сильные, я вам просто скажу простой пример. Потратили затраты на ту же войну в Вьетнаме, опять же, $350 миллиардов. Современный эквивалент, это примерно $1 триллион был потрачен на войну. Не победили. Теперь просто представьте, что такое Вьетнам маленький. Ну, он достаточно маленький в сравнении с Россией. Представьте Россию, представьте его военную мощь, представьте нашу военную мощь. Я, конечно, понимаю, что все люди любят мыслить цифрами, да, и кажется, вот если там цифра больше, и кто-то где-то что-то написал, это одно. Цифра важна, но важен и дух, и важен, наверное, человек, который в бой ведет. Это я вспоминаю сразу, например, Суворова, который мог в численном недостатки неком, да, и во много превосходящем его противнике числом, он мог его побеждать, этого противника, смекалкой, хитростью, мастерством, да и в целом русским духом. Помните, как говорил Суворов, мы русские, потому победим. Поэтому, в общем-то, я ничего не боюсь. Не знаю, почему такое есть ощущение. Вдохновили меня на это наши юго-восточные азиатские друзья. Сейчас новости, после этого продолжим. Ой, много где чего пишут, интересные слушатели, по поводу того, что у нас было, и что, например, при Суворове было как-то по-другому. Я вам рассказываю о духе, который присущ народу при защите своей земли, своих родных, своей семьи. Да, некоторые говорят, вот, а сейчас не служат, все от армии косят. Ну так, а помните-то, скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, она о чем? эта штука, да, почему дядя? Потому что в армию служили очень долго, если я не ошибаюсь, в определенный момент вообще служба была пожизненной, потом до 25 лет сократили, сейчас я в годах могу запутаться, просто не буду придумывать. Ну вот, не всех же сыновей отдавали, обычно уходил один из сыновей, остальных оставляли на что? На хозяйство, чтобы матери помогало, еще что-то, сельское там хозяйство. Но если война приходила в дом, естественно, и партизанская была война, и какая угодно, и убивали чем могли, и топором, и вилами, и как угодно защищали свою семью. Поэтому я бы не стал так волноваться по поводу того, что люди даже в армии не служили. Если вдруг настанет момент истины, и ты поймешь, что за тобой твои родные, и, в общем-то, отходить некуда, что ты будешь делать? Даже если ты будешь недопатриотом и никогда им не был, ты им станешь этим патриотом в определенный момент. Ну, либо коллаборационистом, но тогда все равно придется воевать, и все равно за тобой будет заградотряд, но только другого государства, и ничего хорошего из этого не получится, тебя все равно убьют. Ну, только убьют уже с позором. Коммунисты России возмутились новым логотипом к празднованию 70-летия Дня Победы. Председатель ЦК партии направил в управление делами президента России обращение с требованием убрать голубя на этой эмблеме, не дожидаясь юбилейного 9 мая. И считают коммунисты России, что якобы, голубь — это не тот символ, который нужен на эмблеме к празднованию 70-летия Дня Победы. С нами на связи как раз председатель ЦК партии коммунисты России Максим Сурайкин. Максим Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Знаете, материал, который я смотрел по поводу вашего высказывания насчет эмблемы 70-летия Дня Победы, он на Регнуме опубликован. Он невнятный, он непонятный мне лично, потому что там непонятно написано. Что вас возмутило? Объясните, пожалуйста.
Ну, прежде всего, мы, как коммунисты, убежденно считаем, что любой символ должен отражать суть того мероприятия, которое он символизирует. Дело в том, что праздник Великой Победы – это, наверное, самый основной праздник, который есть у нашего народа. Угу. Потому что победа в Великой Отечественной войне – это не только свобода нашей Родины, миллионы спасенных жизней, но это свобода всего мира от фашизма.
Так.
Поэтому празднование 70-летия мы рассматриваем как серьезный идеологический процесс по увековечиванию памяти, потому чтобы она жила в сердцах каждого нашего гражданина и человека. Поэтому, безусловно, символика, логотипы должны отражать глубину этого великого праздника.
А что с новым логотипом не так?
Да, вот голод, в нем ничего плохого само по себе нет. Это красивая птица. Но если рассмотреть, скажем, отдельно этот символ, то он никаких ассоциаций с праздником Победы не дает. И даже вот просто человек, которому об этом отдельно не рассказать, он даже не поймет, что это за мероприятие, что это за символ. Не говоря о том, что символ голубь, он хорош для символизирования примирения. А мы считаем, что примирение с фашизмом не может быть. Это страшная бесчеловечная идеология, с которой не только коммунисты, а каждый нормальный человек должен бороться.
Максим Александрович, а может быть речь, собственно, идет не о примирении с фашизмом, а о неком примирении и том символе мира, который был между союзниками в определенный момент победы над фашизмом. Ну, то есть, в принципе, это голубь мира, это эмблема, которую Пикассо рисовал же специально для Всемирного конгресса сторонников мира в 49-м году. И, по сути, это ведь такой союзнический символ.
Это безусловно, но мы празднуем уже прежде всего победу над фашизмом, победу нашей Родины, а не то, что мы помирились с союзниками и были с ними в хороших отношениях.
То есть
поэтому
это
гораздо логичнее было бы использовать для празднования победы как логотип либо красную звезду, либо красное знамя победы, либо вот прекрасный символ, который для меня, например, с детских лет символизирует победу, это воин-освободитель в Трептов-парке. Это мужественный российский солдат, с ребенком на плече и с мечом в руках, который освободил всю Европу от фашизма. И если бы такой символ был, вы, только взглянув на него, сразу бы ассоциировали это с победой, и любой ребенок, которому бы рассказывали о победе, видел суть этого праздника.
Вот эта конкретно эмблема, может быть, она появилась не из каких-то политических соображений, потому что вы думаете, что это попытка, как я понял из ваших слов, попытка... изменить, что ли, сам ход истории и, может быть, изменить подход к тому, что было. А может быть, попытка-то совершенно другая. Вот как, знаете, Сбербанк переделывал свой логотип. Чуть-чуть наклонили вправо, чуть-чуть наклонили влево. Несколько
понимаете,
миллиардов потратили.
Вопрос
миллиардов.
Вот таких святых вещей, как 70-летие Победы, да, он терпит невнимательного отношения. Потому что, может быть, и хотели, да, инициаторы... и то, те, кто принимали решение об этом символе лучшего, да, но получилось, как в известной фразе, как всегда. Потому что сейчас, на данный момент, фактически, эта эмблема имеет двоякое, троякое трактование и фактически немножко подменяет подлинный смысл этого святого праздника. Да.
Максим Александрович, меня просто заинтересовало в материале в этом как раз фраза о том, что якобы возмущены жители России вот этой новой эмблемой. Это правда?
Ну, к нам действительно в Центральный комитет партии поступает много обращений просто от граждан, и особенно от ветеранов Великой Отечественной войны, которые кровью заплатили за эту победу и нашу свободу, что они не понимают, почему такой символ, который не является ярко выраженным символом победы, отражающим глубокий суть этого праздника, да, был выбран как логотип, который повсеместно используется, будет тиражироваться миллионами, и на майках, и на наклейках, и на зажигалках, на всем, да, вот. Когда гораздо логичнее было бы выбрать идеологический символ, который бы многократно усилил эффект увековечивания памяти этого прекрасного праздника.
Да, спасибо большое. Это был председатель ЦК партии Коммунистической России Максим Сурайкин. Недоволен он логотипом. Знаете, я понял сейчас, пока мы говорили, что, наверное, надо дать пояснение. Мы же не на телевидении, правильно? Мы же на радио. Чем отличаются, собственно, логотипы? Ну, просто новый логотип. Как он примерно выглядит, наверное, надо описать. Ну, это некий белый фон. На нем есть голубь, на нем есть георгиевская ленточка. И, в общем-то, 70 лет Победы. Вот и все, что на нем присутствует. Ну вот, старый же праздник, точнее, старый логотип, он был совершенно другим. Вот, который, в принципе, олицетворял саму Победу. Просто орден и все. Орден советский. К Победе. 7373948. Я задаюсь одним вопросом. Действительно ли так важно с такой какой-то точностью, может быть, даже филигранной, да и, в принципе, подходить к этому вопросу? Преуменьшает ли это как-то заслуги ветеранов в наших глазах? Что-то меняет в нашем восприятии войны? Или, может быть, не в нашем, но в восприятии каких-то других людей это что должно поменять? Давайте поговорим об эмблеме. Наверное, это важно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Юрий. Алексей.
Да.
Мне 75 лет.
Да.
Вот. У меня отец погиб на войне. И у жены тоже отец погиб на войне.
Да.
Ну, я бы сказал, что коммунистам бы надо промолчать. Они вообще сдали Советский Союз. 20 миллионов было в Компартии.
А, в смысле...
И так спокойненько они его сбросили.
А, вы это имеете в виду? Вы имеете в виду 90-е? Но видите, какое дело, у нас просто тогда в партии, там и в комсомоле часто были те люди, которые впоследствии стали представителями другой партии, и они вполне себе успешно в Госдуме находятся, и не только, и много где еще находятся представители этих партий, вот, да и комсомольцы наши известные хорошими бизнесменами становились, а Сурайкин-то он, видите, как утверждает, что он настоящий коммунист, он так и начинает свою речь, он говорит, мы настоящие коммунисты, как бы дает нам понять, что Зюганов, например, который возглавляет Коммунистическую партию России, то он, Российской Федерации, да, он, в общем, не настоящий коммунист. Потому что Пасху ждет, еще чего-то. Не совсем коммунистом. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте. Может, они там внутри делятся просто коммунисты? Как вас зовут, да?
Здравствуйте, меня зовут Наталья.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, мне почему кажется, что изменили немножко сам логотип. И идея, мне кажется, такая, что Россия принесла, ну, Советский Союз, да, принесла мир Европе.
Да, это есть.
И вот этот логотип сейчас, он сочетается с ролью вообще
с повесткой
государства.
Некой, да?
И именно Путин и вся его, скажем, когорта проповедуют сейчас мир вместо войны. Вот заметьте, да, в Йемене сейчас предложили, чтобы стороны договаривались, в Сирии, чтобы стороны договаривались, в Египте, Израиль, чтобы договорился с палестинским государством. Мне кажется, это гораздо, ну, более правильно, что ли, отражает политику именно не только преемственности Советского Союза и России в том плане, что мы за мир.
Нет, а вот вообще случае. В целом, вот как думаете, стоит ли осовременивать понимание победы? Или оно должно быть архаичное, как мы привыкли? Вот, вот был, например, ну, скажем, орден Отечественной войны первой степени, который должен был использоваться и в этом году, для того, чтобы символизировать победу и быть официальным вот таким знаком. И вдруг поменяли. Какое-то что-то новое, дыхание какое-то они привнесли. Нужно ли это делать? Или все-таки ничего менять не нужно, и победу надо воспринимать, как, какой она была?
Нет, в нашей жизни меняется все. Не бывает такого, чтобы все менялось. Даже, скажем, религия, она все равно видоизменяется. Какие-то обычаи добавляются, какие-то уходят, понимаете, язык меняется. Вообще жизнь идет вперед. И мне так кажется, что все должно идти вперед.
То есть
и
надо
самое
меняться.
Самое главное в нашей жизни должен быть мир.
Ну хорошо, тогда я должен задавать вопросы, исходя из этой логики, дальнейшей. А может ли быть какой-то рэп, посвященный войне? Может ли, не знаю, какой-то рэпер выходить, например, и говорить там, йоу, мои деды воевали, и я тоже буду воевать, я там все... Ну, вот с таким подходом. Может это быть или нет? Или он там, например, на штанах, он рисует какие-нибудь звезды себе, лампасы рисует, рядится в Сталина, снимает клип. Ну, понимаете? То есть, если он это делает не по приколу, а всерьез, а может быть даже и по приколу, может быть, какие-то танцы, например, не пчелок, а танцы советских воинов, вот в такой стилистике, да, современной, как называется, booty dance, а по сути, жопотряс. Вот это примерно так переводится на русский язык. Вот. Трясогузка. Вот так, да-да-да-да-да. Когда гузном трясешь. И понимаете, то есть вот так-то надо осовременить или нет? Или я уже перебарщиваю здесь? Насколько это все можно осовременить? Помните, недавно был какой-то мультфильм, мы, по-моему, вместе с японцами его рисовали, что-то, какое-то аниме, где рассказывалось в каком-то спецотряде, который там был пионер, какой-то еще священник, что ли, там был. Ну, в общем, атас. 7373948, все это было в стиле, ну, сами понимаете, японском нарисовано, и этот мультфильм даже, по-моему, в прокате в России был. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Это опять я, Наталья.
Так, Наталья, нет, нельзя. Наталья нарушает правила игры, надо давать высказаться всем. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте, меня зовут Денис.
Да, пожалуйста, Денис.
А, ну я хотел бы сказать вот свое мнение по тому, что происходит. На самом деле, вот тот момент, когда там была победа, да, и вот этот символ соответствовал тому времени. А сейчас, да, вот по протяжении там 70 лет, да, мы подводим итоги, и мы говорим, что 70 лет мира на самом деле прошло. То есть можно вот таким образом воспринимать. Главное, смысл не потерять в этом во всем в смене символов.
Да, вот, я понял.
Именно понятие победы сохранить.
То есть, понимаю, не важно, как мы это делаем, да, важно, что мы в это вкладываем. Мы можем даже, не знаю, ходить на руках и все что угодно. Мы можем даже, например, не запрещать ту же самую свастику. Проблема не в этом. Мы можем не запрещать игрушки со свастикой, например, но при этом понимать, где было добро на чьей стороне, где зло было на чьей стороне и так далее. Важно, что внутри, а не снаружи. Форма не так важна, как содержание. Ну, может быть. Эти коммунисты, которые выступили против голову, никакого отношения к КПРФ не имеют, пишет Кондратий. Безусловно, никакого отношения они не имеют к КПРФ. И я это подчеркнул несколько раз. 7373-9 4-8, потому что они имеют отношение только к партии, которая называется в кавычках «Коммунисты России». Все. Больше они никакому КПРФ, естественно, они отношения не имеют. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Станислав.
Да, пожалуйста, Станислав.
Полностью согласен вот с экспертом, которого вы звали, как там, Сурайкин, да?
Но это не эксперт, а председатель ЦК партии.
То есть, да, я бы тоже лучше бы видел в символе праздника либо Орден Победы, либо солдаты из Трептов-парка. А вот этот голубь, это победа в войне, поэтому и символ должен быть столь же героический на самом деле. То есть вот либо Орден Победы, либо солдат в Третьем парке.
Но вы же не будете спорить с тем, что война, которую мы вели, а война была освободительной, она несла именно мир. Это и была цель войны.
Ну, тогда солдат в Трехтом парке именно как раз тот символ и есть, а не какой-то там голубь. И добавлю, хочу добавить к празднику. Я бы добавил, что народ не только этим возмущен, некоторые, многие. Еще люди возмущены тем, что по-прежнему, как и в предыдущие годы, закрывают мавзолей какой-то фанеркой. Чего-то стыдятся непонятно, забыв о том, что Штандарты гитлеровской Германии были брошены именно к мавзолею, и там стояли маршалы Победы. Вот надо прекратить эту позорную ельцинскую практику. В интернете уже много опросов по этому вопросу.
Я можно отвечу. Да, спасибо огромное. Я вам отвечу по поводу мавзолея, который закрывают. Я считаю, что все, что в жизни вы делаете, оно так или иначе к вам возвращается. Если не при жизни, то уже после вашей смерти. К сожалению, большевики похабно абсолютно относились к своей истории. Истории, которая творилась до них, истории тысячелетней России и так далее, относились похабно, по-хамски, уничтожали ее, переименовывали города, улицы, стирали воспоминания, стирали из истории людей достойных. И, естественно, история поступает с ними тем же самым образом. И я считаю, что это такая, знаете, как бы высшая историческая справедливость, с этим ничего не поделаешь. Хотя, конечно, может быть, правота на вашей стороне, может быть, действительно, вы проводите опросы. Мне даже кто-то из слушателей, по-моему, подобный опрос кидал. Я тоже там проголосовал, все. Вот, вы проводите опросы, и вы хотите, чтобы стоял на мавзолее и так далее, и так далее, и так далее. Не знаю, может быть, сейчас времена не те. 7373-948, телефон прямого эфира. Тем не менее, обратите внимание на закономерность, на вот эти переименования вечные, на скотское отношение к истории. И история, она дает ответ. Жизнь, она же мощнее нас с вами, потому что мы-то думаем, что мы венец творения там всего живого и все что угодно, и по образу и подобию мы Господа сотворены. Это если вы... Ну, православные люди, какие-то верующие. А кто-то считает, что мы просто, и у нас есть интеллект, а у животных такого интеллекта нет, это все очень круто, и Вселенная нам это дала. Ну вот, а я бы все-таки рассматривал нас с точки зрения животных тупых, которые в определенный момент слишком много на себя берут, и потом жизнь все расставляет по своим местам. 7373-948. Все-таки возвращаясь к тому, как у нас относятся к победе, возвращаясь к символам победы. Знаете, я часто вижу лицемерие в целом и без вот этого значка, который сделали, без этой эмблемы. Нельзя ли назвать лицемерием георгиевскую ленточку, которую привязали снаружи машины? Сколько раз мы уже об этом говорили? Миллионы раз, наверное, да, я преувеличиваю, но тем не менее понятно, что мы много раз вели этот разговор с вами, безусловно же, правда? Почему люди это делают, я не понимаю. Грязные, оборванные эти ленточки валяются на полу, ну, где-то на земле, я подбираю обычно. У меня георгиевская ленточка в машине висит, она у меня висит внутри. Ну, то есть на зеркале заднего вида, небольшая такая, причем ей уже много лет, ей лет, наверное, 8, если я не ошибаюсь. Ну вот, она у меня висит там и все. С удовольствием я ее повесил. Хотя некоторые считают, что это глупость. 7373-948. Но опять же, вот знаете, отношения. Кто-то просто идет посмотреть на салют в определенный момент, кто-то просто хочет посмотреть на технику, кто-то вкладывает что-то, кто-то не вкладывает. Решит ли это эмблема, изменит ли она это отношение, я ответить вам не могу. Но я думаю, чем меньше ветеранов с каждым годом становится, это просто, опять же, жизнь, тем сложнее будет сохранять то здравое понимание войны, которое существует еще в некоторых головах. А потом это все будет превращаться в мифы, героизацию, комиксы. Ну, как-то так. 7373-948. Как это обычно и происходит. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, знаете, меня зовут Алексей.
Да, Алексей.
Абсолютно не отношусь к тем категориям, к тем коммуникам, к другим, но предыдущая звонившая была абсолютно права, что, наверное, самая большая проблема то, что действительно части своей истории отвлекимся и как-то скрываем.
Очень плохо вас слышно.
Стесняемся собственной истории, наверное, действительно, ваш звонивший прошлый очень сильно прав.
Очень сильно прав. Стесняемся собственной истории. Ну а что нам делать? А нам сделать, как в определенный момент сделали небольшие страны, типа Литвы и Латвии, которые все вообще начали отрицать, или, например, наоборот, разрешили всем маршировать у них. Да? У нас могут такие марши ходить, такие, и все, в общем, люди, которые воевали на нашей стране, на той или другой стороне, они все наши граждане, они воевали за нашу страну, они могли в определенный момент ошибаться и так далее. Нам можно, конечно, так сделать. Но я давно уже предлагал. Я давно предлагал не отрицать свою историю. Проблема в том, что это вообще такое есть ощущение, наша манера существования, отрицание своих отцов, отрицание своих дедов, отрицание собственной истории. Может быть, это некая... Господи, дихотомия, свойственная русскому народу, я не знаю. Может быть, этот контраст, он свойственен нам. Черное-белое, отрицание отца сыном, отрицание сыном деда и все что угодно. Мы все время отказываемся от собственной истории. Ну, так получается. Может быть, мы когда-нибудь научимся. Сейчас что, нам, что у нас должно быть? Сейчас у нас должны быть новости рынка труда, да? А потом, в общем, новости. А после этого уже вернемся. 16 часов 6 минут, среда, апрель, день 22-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Четыре балла пробки в Москве по внешней стороне от Волоколамки и... Точнее, наоборот, от Ленинградки до Волоколамки. Да нет, от Волоколамки до Ленинградки. Стоит пробка, забыл я абсолютно. От Волоколамки и до Звенигородки внутренняя сторона стоит. Вот, от Котельников примерно и до Рязанки внешняя сторона МКАД тоже стоит. А трешка, кстати, ничего себе такая. И я говорил уже о том, что есть некое затруднение. Сегодня я, правда, сказал на Ленинградке, вообще-то на Волоколамке. У меня с ним проблемы с ней. А если вы едете из области в город, как раз для пересечения практически с Ленинградкой. Ну, до разветвления. Ладно, хорошо. Вы знаете, наверное, что в России начал вещание православный музыкальный канал «Муссоюз». Вот, я просто предлагаю, прям секундочку дайте мне, я хочу его послушать вместе с вами, потому что это первый музыкальный православный телеканал. Где? Прямой эфир. Мне очень нравится реверберация. Ну, это, кстати, напоминает кавказских певцов реверберация, когда в дымном плену, в угаре пьян, жизнь моя. У нас нельзя реверберацию включать? Эх, жаль, вот нам бы такой эффект, мы бы зарабатывали деньги. Вот. А люди бы спивались, когда слушали наше радио. Хотя, может быть, так и происходит. Ладно, в принципе, это дело неплохое. Православных у нас много. Я думаю, и музыку православную они любят. Поэтому мы решили звонить редактору прямых эфиров телеканала «Союз» Светлане Лагиной. Сейчас я пытаюсь как-то... точнее, мы пытаемся вместе с Машей дозвониться до нее. Вот. И меж тем я, естественно, говорю, что у нас есть номера, по которым вы можете сразу оценивать саму идею создания в России православного музыкального канала, который называется «Муссоюз». И все православные люди должны оценить то, что я его вообще-то, по сути, рекламирую. Потому что, может быть, многие и не знали, а теперь знают. И вот такими делами я и занимаюсь. А это богоугодное дело. Вот. А значит, я уже в некотором плане просвещаю вас. Ну, по-хорошему. Вот. В общем, пишите на плюс 7-925-48-94-8 ваше смс-сообщение на говорит МСК Твиттер и говорит Москва сайт. С нами на связи редактор прямых эфиров телеканала «Союз» Светлана Лагина. Светлана Львовна, здравствуйте.
Здравствуйте, можно просто Светлана?
Можно
и
просто?
Можно я еще скажу всем, кто на это приветствие сейчас отвечает, воистину воскресе, Христос воскресе.
Ой, хорошо.
Наверняка среди ваших слушателей есть и такие люди.
Безусловно, очень много православных людей среди наших слушателей, как и представителей других религий, кстати, как и атеистов. Вот, но мы все-таки сейчас...
А мы приветствуем всех.
Да, это очень хорошо, правильно, потому что, а как вам иначе в лоно церкви людей-то, в общем-то, ждать, если вы не приветствуете их, правильно? Я прав?
Наверное, право.
Ну, да. Ну, я так просто хотел у вас спросить. Светлана Львовна, я все-таки не могу, я видите, по отчеству. А
да,
что же за музыка
это
будет на...
Древняя.
Да, вот я хочу поинтересоваться конкретно по каналу. Где его можно смотреть, во-первых?
Канал можно смотреть в интернет, в сети интернет.
Это я нашел.
То есть к нашему традиционному tv-союз.ру добавилась приставка «музыка». Вот, собственно говоря, набираете, заходите, у меня вот сейчас включено как раз таким образом. Кроме того, вот как раз в первые пасхальные дни Муссоюз вошел в приложение Smart TV на телевизорах Samsung. То есть можно и так попробовать.
То есть Smart TV.
Уж кому как больше. Да.
Вот у меня как раз вроде бы какой-то из этих... А, LG у меня, значит, у меня есть Smart TV, значит, я смогу смотреть. Это хорошо. А телеканал, он запустился когда? Сегодня?
Нет, вы знаете, 31 января в этом году телеканалу «Союз» исполнилось 10 лет. Вообще «Союз» начинался как студия телевидения Екатеринбургской епархии.
Так.
Но 31 января 2005 года мы вышли в прямой эфир, и так там и остались.
А почему тогда говорят сейчас собратья журналисты о том, что запустился в России, начал вещание? Почему они говорят «начал вещание»?
Потому что это наше детище. Это детище православного телеканала «Союз». Телеканал «Союз» сейчас вещает на 119 стран мира. Угу. Это спутниковое плюс кабельное вещание. Плюс есть вещание в сети интернет. Но наши зрители – это люди самых разных возрастов, самых разных профессий и взглядов. И поэтому, получаем, поскольку есть постоянная живая связь со зрителями, угу, то мы получаем следующий отзыв. А мне нужны только музыкальные номера. А кто-то хочет только богослужение, а кому-то нужны только богословские лекции, а кто-то хочет только программу для детей.
И вы, соответственно, решили распределить просто, вот кто-то хочет музыку послушать, включаешь музыкальника. А вот я хочу спросить по поводу подборки музыкальной. Это будет что там? То есть это будут какие-то произведения, ну, например, хор какой-то православный будет петь, может быть...
Вы знаете, а самые разные произведения, у нас за 10 лет скопился очень приличный архив. Угу. Качество, конечно, разное. Угу. Бывает хорошее качество записей вот уже последних лет нашего существования, а бывает вот это вот заряд цивилизации, на которую замечательно реагируют наши бабушки, потому что когда мы им показываем песни Валентина Толкунского, угу, им, в общем-то, все равно, насколько камер это было снято, какие были перебивки, как часто менялись кадры и так далее. Они видят любимую Валентину Толкунову и слышат ее чудесный так, голос.
А с бабушками-то я понимаю, а вот с молодежью? А с молодежью?
Слушайте, а я тоже люблю Валентину Толкунову, хотя еще и не бабушка. Но я вам могу назвать, вот кого просто вспомню навскидку, а вы решите уже, в какой категории...
Нет, можно я спрошу?
Есть Светлана Нельзя. Копылова, Юлия Славянская, есть угу. Олег Погудин, есть Жанна Бичевская, Евгения Смоленинова, Юлия Березова, Игорь Растеряев, мой любимый Игорь Растеряев.
Он матерится Ольга в песнях, подождите.
Ольга Борисовна Кормухина, Вероника Цыганова, Вика Цыганова, простите, Игорь Шаров с Вероникой Джиоевой прекрасно просто поют. И есть какие-то авторские песни, скажем так, патриотической направленности. Вот у нас вчера в студии был исполнительный директор фестиваля «За Россию. Десант и спецназ», полковник Михаил Калинкин. Значит, соответственно, вот эти песни мы выписали. То есть Слана, гости нашей студии в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве, все они когда-то у нас пели в студиях, мы их записывали. Мы бывали на концертах, где тоже снимали. Вот, собственно,
такой понимаю. Архив. Светлана, но Растеряев матерится в песнях, это не православно.
Слушайте, а почему? Православный — это только где слово «Бог» через в каждой строчке. Как не православный? Он же выражает это? Очень такое доброкачественное мировоззрение. У него совершенно православный взгляд.
Ну, он матерится. Он говорит, ну, ладно, тогда я по-другому задам вопрос. Будут ли в вашем эфире песни с матом Игоря Растеряева? Потому что я знаю, они есть.
Знаете, песня с матом у него только одна. И когда Игорь дважды бывал у нас в студии, мы вели прямой эфир оба раза. Это были такие часовые полноценные программы. И поскольку, когда мы спросили про песню «Комбайнер», он сказал, с песни слова не выкинешь. Мы сказали, ну давайте тогда без нее обойдемся. Давайте «Русскую дорогу», а давайте «Георгиевскую ленточку» споем.
Ну и так
далее. А давайте про юму Прищепнову и так далее.
Не будет,
чем эти песни плохи?
Я понял.
Они замечательные.
А вот будет ли, например, православный какой-то рэп? Потому что я знаю, есть исполнители подобного толка. Потому что меня
я думаю, да, будет. У нас был такой опыт, и совсем это даже было неплохо.
Неплохо.
То есть, понимаете, вот там будет один нюанс. Вы включили, и вот на кого попали. Вы, например, любите Растеряева, а там какая-то православная матушка поет очень неспешно. Но через 5 минут началась, например, программа с тем же Растеряевым. Причем это будут не только музыкальные номера. У нас выходит ряд программ такой направленности, когда мы и говорим с исполнителем о нем самом, и говорим
о его творчестве. Ну, то есть это интервью, я
понял. В Москве наши ребята, музыканты, профессионально делают программу «Канон». Саша Крузе замечательно ее делает. Угу. Потом есть программа «Веру из жизни замечательных людей», знаменитых современников. Ну, в общем, да, знак равенства можно поставить. Ее делает режиссер-документалист Елена Козенкова. В Санкт-Петербурге батюшка, он же рок-музыкант, священник Анатолий Першин, пишет замечательные лаврские встречи. То есть, вот, собственно говоря, программы не только дающие возможность послушать музыкальные какие-то номера, но и познакомиться с их исполнителем.
А если, если какой-то лозунг телеканала, я не знаю, там, православие, это, ну, не знаю, круто, или как, какой-то лозунг есть?
Вы знаете, были такие попытки, ну вот «Союз телевидения, правды и совести», но это что касается «Союза», это я вам не про вот «Союз» говорю.
Пока не придумали.
Но я не думаю, что там будет как-то иначе, раз уж от доброго корня вряд ли будет что-то плохое.
Ну мы что-то подумаем. Мы тогда...
Там будет,
да. мы тогда с нашими слушателями тоже подумаем. Ну спасибо вам огромное за разъяснение, тогда ждем ваших эфиров просто и все. Спасибо вам.
Спасибо огромное.
До свидания. Редактор прямых эфиров телеканала «Союз» Светлана Лагина была с нами. И, в общем-то, Светлана нам рассказала о том, что вот какой он будет первый православный музыкальный телеканал «Муз-Союз». Вот так вот. 7373-948, телефон прямой эфир. Давайте обсудим. Если есть желание, пожалуйста, видите, лозунга нет никакого. Ну, не то, что лозунга, там, девиза, да, сейчас это будут как-то по-другому называть, а я какими-то советскими движениями названием, девиз какой-то должен быть у канала. Придумайте, если вам хочется как-то проявить свою креативность, то бишь, свое творческое нутро. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Олег. По поводу «Союза», да, рассуждения идут?
Да, ну не «Союза», а мы говорим, первый православный музыкальный телеканал появился. То есть, видите, есть молодежный какой-нибудь MTV, там, A1, это хип-хоп, и, например, еще будет «Муз-Союз», где православная музыка.
Не, вы знаете, великолепная идея, и я думаю, что у них все получится. Я вот сам случайно лет 5 назад попал на канал «Союз». Вот, ну просто переключал, так сидел тупо. Я скажу, великолепные передачи, вот до сих пор это один из самых любимых моих каналов, так скажем, да, телеканал «Союз». И думаю, что у них получится, это правильно и нужно. Тем более, канал действительно, ну такой, так скажем, заслуживает внимания.
Заслуживает, я понял, то есть получится. А я просто почему спросил, вот мне говорят люди, а что, есть православный рэп? Я же вас знакомлю иногда с такими всякими штуками, там, литературный рэп, который у нас существует, на стихи Пастернака, Бродского, кого угодно. Есть православный рэп, есть такой исполнитель, священник Максим Куриленко, он клирик Чувашской митрополии, если я не ошибаюсь, под ником... Настоятель, настоятель, то есть на латинице, он поет свои песни. Хотите? Прям легко. Не знаю, будут ли там эти песни. Я сегодня на него нарвался, крутой чувак. Крутой православный чувак. Глядите.
Без благодати нам с колен не встать и не раскрыть образ, живой воды не пить, не гореть духом, не победить плоть и мечтах блуждать и поднимать муть. Без благодати нам с колен не встать и не раскрыть образ, живой воды не пить, не гореть духом, не победить плоть и мечтах блуждать и поднимать муть. Без благодати нам с колен не встать и не раскрыть образ, живой воды не пить, не гореть духом, не победить плоти, мечтах блуждать и поднимать муть. Без лабиринта потеря бдительности было предательство слабости духа, коктейли разрухи, замешанным на зависти, жадности, ненависти, червями лести, не чувствую.
Ну вот так вот, понимаете, я просто текст себе открыл, я сразу могу уже бэк-вокалом петь. А с бэк-вокалом всегда лучше рэп-композиция получается. Или вот, например, у него «Герой нашего времени» называется песня. Вот, давай.
Я мужчина, хоть куда.
Священник действующий.
Я хочу пожирать жизнь. Я хочу пожирать пространство.
Голова дуб-дубом, любит ходить по клубам, искать себе супругу и напиваться в хлам. Рядом с домом храм, но он не был там. Пока, наверное, рано, я еще не стал старым. Бывает часто грубый, добрый только с котом. Порой психопатом может покрыть всех матом. В итоге один крепко дружит с компом. Надо сделать дело, отложить на потом. Репрезент с фантом меч...
Ну как вам, батюшка? Мне лично батюшка очень нравится. Али вот, мы все воскреснем, песня у него.
Воскресни, мы споем песню тому, кто создал миры чудесные, тому, кто пришел на землю с вестью, что любовь сильней вековой злости. Мы все воскресни, мы споем песню тому, кто создал миры чудесные, тому, кто пришел на землю с вестью, что любовь сильней вековой злости. Бескрайние просторы.
Ну как, ну все, ну вы поняли, да? Я вас просто в ознакомительном плане каком-то. Это православный рэп 35-й? Да, это более чем православный рэп. Это более чем. А, что еще? Редкая дрянь, это чушь какая-то, пишет Андрей. Но это же рэп! Хотя оно и есть богослужение, речитатив, пишет Роман. Ну вот. Еще есть православный рок. Группа «Пророки», просто жгут ребята, говорит Макс. Православный рок я нашел. «Открытое небо» называется группа. Ну, вот сегодня тоже. Но этот мне очень понравился, смотрите как. То есть я бы мог быть музыкальным редактором этого нового канала православного музыкального.
Совсем недавно, 2000 лет назад, сатану приговорил Господь на вечный ад. Еще сказал ученикам на небо уходя: гоните эту тварь подальше от себя. Я дал вам силу, я дал вам власть, чтоб каждый из вас захлопнул дьяволу пасть. Эй, сатана, убирайся вон! Ты слышишь, сатана, убирайся вон! От наших детей, из наших семей, от наших городских руководителей.
От Собянина.
Тебе все равно не победит никогда нашего Господа Иисуса Христа.
Вот так вот. Понимаете, мы, может быть, не совсем правильно когда-то и, может быть, не совсем полно ощутили дух православия. Есть люди, способные сочинять рок, рэп. А вы-то думали, это что, только церковные песнопения? Хотя, например, наверное, многие из вас любят слушать, 140-й псалом. Прекрасный же, да? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Константин, Москва.
Да, Константин.
Очень-очень крутой батюшка. И «Открытое небо» тоже зачетное. В принципе, мне кажется, вот эти все движения, они правильные в ту сторону, что надо позиционировать православие не как вот эти вот полоумные бабульки, там, непонятные там вот эти какие-то попрошайки вокруг церкви, а вот именно, ну, с музыкальной точки зрения как-то двигаться современно и со спортивной, с какой-то, и как-то это все в купу.
Да, православие
в
это круто.
С современностью какой-то.
Я согласен, православие это круто. Быть православным клево. И все. И сразу молодежь тянется. Потому что, ну что это все, это надо эту скуку разогнать, эту всю тоску непонятную, архаичную. Быть православным клево. И все. И сразу и понимаешь, что это клевые пацаны православные. И ты хочешь быть таким же, как они. И ты хочешь им подражать. Ты хочешь не курить, не грешить, не желать ни двора, ни жены чужой. Понимаете? Почитать родителей, не поминать имя Господа в суе. Вот что ты хочешь. Ты правильный становишься, парень. Правильный, молодой, веселый парень. Клевый, православный чувак. А? Это было бы здорово. Ну, на мой взгляд. Быть православным модно, гражданин Скашниковый. Да, быть православным модно. Это круто. Вот смотрите, еще есть такая группа, называется Комбо Бак. Бак. Ну, вот просто. Тут тоже.
Сегодня многие проходят мимо церквей и даже не смотрят на них. Потому что даже снаружи храм взывает к совести, заставляет задуматься о будущем и прошлом. Вот так вот мы стояли с одной девочкой возле церкви. Она мне что-то рассказывала. Несмотря на купола и колокольню. Храм стоит и сияет не одно столетие. Мы все за наследие предков в ответе. Они оставили нам дивные соборы с прекрасными фресками, диковинным декором. Как камертон задает тон, проверка себя на лживость и гон. Как хочешь, можешь ты к этому относиться, но за всех и за все там буду всегда молиться. В городах не видал красивее зданий, добрее.
Но вы уже чувствуете, что православный рэп потихонечку проникает в вас. А вот грустный православный рэп. Все тот же настоятель хроники Ом и Джи Вилкс. Фит Джи Вилкс, еще надо всякие американизмы туда вживлять.
Останется вором черный ворон. Звучит как приговор. Мертвый город. Люди это не судит. Они же меня судят. Кто им дал право судить за глаза? Где их собственный разум? И как это Бог создал? Он что не видел сразу? Это же бесы, какие там чаши, весы. Их грех привесит. Все добро от святых. Старец молчал, брови нахмурив и тихо.
Мои, говорит, уши истекают кровью, говорит Макс. У нас же мракобесие, говорит, 35-й. Почему?
Плакали дамы на взрыв. Погас город, вышел капитан небрит. Молод, одинок, как ты мог, подонок? Кричала женщина, там мой ребенок. Он не вернулся, море его забрало. Капитан поперхнулся, ответил устало. Он бился в бою, держался
ну что? Надо до припева домотать. Не суди, не суди, будешь, не суди. Не шути, не шути, братан.
Не суди, не суди, не судим будешь. Не суди, не суди, не судим будешь.
Евангелие от Матфея, глава 7, стих 1. Не суди, да не судим будешь. Разве плохо? Разве плохо? А русский госпел чем вам не...
Я так рад, спас меня Иисус. Я так рад, спас меня Иисус. Я так рад, спас меня Иисус. Ой, ты слава, аллилуйя, спас меня Иисус.
Проблема.
Но!
Спас меня Иисус.
Ну ладно, вы поняли, да, сами там найдете. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я Иван зовут, город Москва.
Да.
Это интересная очень тема такая, да. Скажи, пожалуйста, вот этот батюшка, рэпер, который, он получил благословение вообще? Это как бы официально от церкви идет?
Ну, от него, наверное, идет. Почему? Он же ничего такого...
Ну, то есть это проповедь его, получается, правильно?
В какой-то
понимаю,
мере,
да?
Наверное, да, личный такой разговор с пастором.
Ну, наверное, лично, если он батюшка, он священнослужитель. Ну, наверное, это все-таки имеет право быть, да, там, ну, там батюшка.
В какой-то, видит, в какой-то мере, наверное, мы можем это воспринимать как некое напутственное слово пастве, наверное.
Ну, это очень, ну, это очень интересно, очень современно, да, действительно. Но там вот другой ваш слушатель, который звонил, там, бабушек полоумных каких-то там нашел он. Мне кажется, православие — это вообще, ну, вера человека, да, что это такое? Оно любым должно быть.
Любым, любым, абсолютно. 7373948. О чем и речь? Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Подмосковье.
Да, пожалуйста.
А вот еще православный драм-н-бейс. Включите, пожалуйста, нейромонаха Феофана.
Не, это не серьезно. Это такое лаптю разбить о пол. Я знаю, это не серьезно. Не, ребят, это как бы стёб. Чем отличается стёб, когда человек специально делает, от того, что он делает серьезно, да? Самим посылом, духовным содержанием. То есть реально сидит батюшка и пишет рыбчину. Злую рыбчину пишет батюшка. Вы понимаете, насколько это круче, чем просто там лапти разбить о пол, да? Постебались, чуваки. Я сяду, постебусь сейчас. Поприкалываюсь там. Айо, Господу Спасителю Иисусу Христу! Там вот и начну вот это. Но это будет не от души, это будет неправильно, это будет богохульство, да? Это будет грязно и пошло с моей стороны. Здесь же батюшка сидит и вкладывает в каждое свое слово в этой злой рыбчине душу. Душу. С ним Бог в этот момент, понимаете? В этот акт творения. Вот именно поэтому это круто. Потому что все, что я включаю, это не стёб. Это серьезные песни, в которые верят их исполнители. В этом вся суть. Они верят в них. Понимаете? Невозможно написать вот эту песню, если в нее не верить. Просто все вместе. Без благодати нам с колен не встать, не раскрыть образ живой воды, не пить.
Без благодати нам с колен не встать.
Понимаете?
Не раскрыть образ живой воды, не пить.
Не гореть духом.
Не победить плоть и мечтах блуждать и поднимать муть.
Вот, понимаете, он сидит и он не шутит. Он не юморит. Это не сарказм. Это его понимание творчества. Это его понимание веры. Это его понимание того, как он должен эту веру нести в массы. Понимаете, о чем речь? 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, четкий реп. Четкий. Мне понравился.
Понравился?
Да.
Вы,
да,
знаете, а я
без
все...
Без благодати, да, нам с колен не встать.
Не
это
встать.
Хорошо.
Не, абсолютно не встать. Понимаете, в чем дело? Я всегда слушал там Wu-Tang, да? Wu-Tang Clan Clan, да-да. Кровосток касту. Да, хотя Кровосток пел, что Wu-Tang Clan в хлам, но его в спам. Прошлогодний стех, он надоел очень всем. Но речь не о том, расскажу потом, да? И это я понимаю, касту слушал. А здесь я нашел для себя этого парня, этого отца Максима Куриленко, клирика Чувашской митрополии. И я считаю, что он крутой. Он по-настоящему крутой православный чувак. И, конечно, пускай осудят его всякие НТО, всякие активисты, скажут, что он делает что-то неправильно. Лично этот чувак вселил в меня больше православия, чем вот эти все зануды архаичные и непонятные. Лично он мне дает некое понимание того, что на самом деле религия взывает нас творить и созидать, а не злиться и исходить известно на что, стоя где-нибудь в храме и шептать человеку, что он неправильно стал, неправильно повязал, как-то неправильно зашел и неправильно молится. Она нас призывает создавать. Ну, то бишь, всем своим видом, всем своим нутром быть ближе к кому? К создателю, потому что он нас наделил чем? Возможностью создавать, интеллектом. Ну, так они считают, ребята, да? Атеисты считают все по-другому, но у атеистов настолько все сложно, что лучше просто верить, и так легче. Сейчас новости, после этого продолжим. Медуза собрала самые яркие, как они говорят, высказывания нового министра сельского хозяйства Александра Ткачева. И сегодня стало просто известно, что губернатор Краснодарского края Александр Ткачев сменил род деятельности и стал министром сельского хозяйства. Могу вам эти цитаты почитать? Ну, из Ткачева. Они прекрасны по своей сути. Но для начала вспомним нашу старую голосовалку. Потому что, ну, в смысле, она у нас есть, и мы умеем голосовать. У нас же демократия в эфире. Это я вас обманываю, как и обманывает Обама всех. 134-21-35. Ткачев. Потрясающий. Хороший мужик этот Ткачев. И он-то министром сельского хозяйства. Он-то поднимет нам сельское хозяйство. Слава богу, хоть один нормальный человек вот из министров. Ткачев. Конкретный мужик. Мужик слова. 134-21-35. И дело. 134-21-36. Кто Ткачев? Почему он вообще должен быть министром? Какой он вообще министр? Он губернатор-то никакой, а министр он вообще никакой. Почему его поставили? Не надо нам такого министра сельского хозяйства. Это ошибка. 134-21-36. Нет, плохой будет Ткачев, министр сельского хозяйства. Хороший. 134-21-35. Плохой. 134-21-36. Код города 495. Перестаньте звонить какой-то странной бабушке, у которой 499. Потому что она звонит нам и ненавидит нас. 134-21-35 с кодом города 495. Хорошим будет министром сельского хозяйства Ткачев. 134-21-36 плохим. Значит, что интересно? Ну, например, о признаках незаконных мигрантов, говорит Ткачев. Определять, законный мигрант или незаконный, можно по фамилии, точнее, по ее окончанию. Фамилия, оканчивающаяся на Ян, Дзе, Швили, Оглы, незаконные, так же, как и их носители. Такая цитата, да? А наводнение в Крымске? А вы что думаете, дорогие мои, если бы и сегодня в 22 часа началось наводнение, что, нужно было бы каждого обойти? Это невозможно. Какими силами? Это раз. Во-вторых, и вы бы что, власти... Вы бы что, встали и ушли бы из дома? Вот такой такой вопрос. И вы бы что, встали и ушли из дома, он спрашивает? Типа, конечно же, вы бы сидели, вас затапали, вы просто умирали бы в своем доме, да. Смотрели бы Первый канал, где говорят о том, что все в России хорошо. Второй, очень хорошо в России все. Третий, в России все замечательно. Господи, боже мой. И тут там какой-нибудь дважды два. Просто... И мат какой-то, непонятно. Ну ладно, не суть. Но еще что. Об увлечении французской литературой. Медуза, молодцы. У Познера. Значит, Познер. Значит, теперь... Марсель Пруст. Он говорит. Ткачев, что такое? Познер говорит. Вы не знаете, кто такой? Кто это такой? Ткачев, нет, не знаю. Ну, был такой неплохой французский писатель. Да, хорошо. Дадите почитать? Познер, а с удовольствием мы когда-то задавали ему вопросы, и возник знаменитый список или опросник Марселя Пруста. Кстати, мне нравится, что, в общем-то, Познер не заморачивается, не придумывает свои вопросы. Всегда легче забить время эфирно именно так. Я скоро принесу тоже опросник Марселя Пруста для вас, когда лень будет работать. Он, в общем, состоит из множества вопросов, и он, Марсель Пруст, просил, чтобы я некоторые задавал вам. Ткачев, а он живой еще? Вот такой вот Ткачев. Хороший министр, плохой. 16% говорят, хороший будет министр сельского хозяйства. 84% плохой. 7373948. Поехали. Как вас зовут?
Доброе утро, Сергей Васильевич.
А почему утро, знаете, Сергей Васильевич? Вы откуда звоните?
Ой, нет, я извиняюсь, я из Москвы звоню. Добрый вечер. Я просто заработался сам.
Да.
Вот. Ну, вы знаете, первое, что хотел сказать, ведь он же был губернатором, когда строился, проходила Олимпиада, и все, была подготовка. Угу. Там, насколько счетная палата, наверное, не зря, то есть Степашина немножко подвинули, там столько было нарыто. Так что не знаю.
Не, ну каким он будет министром сельского хозяйства, вы мне ответите.
Да никаким он не будет. Ну как? Какой, ну какое у него образование? У него что, сельскохозяйственный институт, академия,
сейчас
что
посмотрим.
У него?
Так, сейчас мы... Александр... Александр, почему-то Дюмин, это что-то из Блатника, по-моему. Теперь я люблю радио Шансон. Так, Александр, Александр Ткачев. 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 От ткачей. Кто-то, видимо, был в роду из ткачей. Александр Николаевич Ткачев. Работа государственного, это не то. Так, где он, кто? Где он учился? Политехнический институт поступил в 78-м году, который окончил специальностью инженер-механик. Работал в межхозяйственном комбикормом заводе, сначала теплотехником, потом начальником котельной и главным механиком. Вот. Был первым секретарем выселкового райкома «Комсомол». Являлся членом КПСС. То есть вы что, перестали доверять коммунистам? Коммунисты-то знали, как сельское хозяйство понимать? Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день, Алексей.
Здрасте.
Олег.
Да.
Ну, по Кущевке он серверов хорошо давил у себя, но теперь в масштабе Союза, наверное, будет.
Союза? Почему мы вернулись в прошлое? Марти Макфлай был неправ. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий, меня зовут, Москва.
Да.
Ну, достаточно профильного у него и образование, и диссертация, и ну, всяко лучше юриста Федорова, который сидел на Минсельхозе сейчас. Uh-huh. Вот, и поэтому думаю, что человек, пришедший с агротерритории, будет полезнее гораздо.
Будет полезнее. Агротерритории. Арабская ночь. Почему я вспомнил об этом? Агротерритория. Ну, то есть Ткачев всяко лучше того министра, который сейчас, потому что мы хотя бы будем знать, что у нас министр сельского хозяйства Ткачев. А сейчас мы что знаем про министра сельского хозяйства? Ничего. Мы просто не знаем, что он есть. Мы знаем министра внутренних дел, мы знаем министра чрезвычайной ситуации, да, МЧС. Как-то так узнали. Что ты сказал? Как кто? Ну, говори громко. Че, Мединский? Ну, Мединского знаем, да, министра культуры мы знаем. Вот. Ну, мы знаем, наверное, министра обороны. А остальные, там, что, какие-то правительства открытые, закрытые, там, что, непонятно вообще люди сидят. Я всегда хотел бы, я говорю советникам, 7373948, просто советовать. Просто проснулся в час дня, искупался в бассейне, пошел по бабам сходил, пришел, посоветовал, ушел опять в бассейн. Так же советники работают, я надеюсь. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Юрий.
Да, Юрий.
Я сам из Краснодара, вот, и ситуацию немножко знаю изнутри.
Так.
У Ткачева, на самом деле, может быть, образование и не совсем профильное, но, тем не менее, вся его жизнь связана с такой станицей, выселки она называется, там очень большой комбинат, вот, агрокомплекс, где в свое время, ну, управляющим был его отец, руководителем, ага, и...
Да. Там только что говорили,
Александр тоже там работал у него, вот. И агрокомплекс, интересный такой весьма, у него очень интересная репутация. Все фермерские хозяйства маломальские, нормальные, рентабельные, которые рядом находились, он постепенно поглощает. Много статей об этом было, много раз об этом читал. Вот, поэтому опыт большой, будем mm-hmm. работать, как сказал предыдущий оратор, в масштабах страны уже.
В масштабах страны, я понимаю. Большой-большой специалист, господин Ткачев. С другой стороны, вот посмотрите, видно от Сахи, видно четкий, пробивной, в комсомоле был, в КПСС, состоял, партбилет не бросил почти. Потом он просто поменял его на другой партбилет. Не суть, не суть. Это не важно. Важно, что человек простой, прустов всяких этих еврогейских не читает. А зачем? Конкретным надо быть человеком. Может быть, вот он самый тот и есть конкретный. Ему говорят, вы что, у нас тут все утонули? Он говорит, мне что, переходить, что ли, вам рассказывать, что вы тонете? Конкретный человек. И вопросы сразу пропадают. Вопросы сразу пропадают. Кто такой Пруст? Я не знаю его. За него люди слышали вообще? Ну, зови сюда своего этого Пруста, пусть сам задает вопросы. Че? Или кишка тонка? Вот так вот еще надо, да? И тут Кущевский сразу, хоп, сзади там, где твой Прус, давай телефон, ты чё, очкарик, 7373948, кто такой этот Прус, где сидит? Ой, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей.
Да, пожалуйста.
Леонид, Москва.
Да.
Ну, позволю себе, как руководитель небольшой компании из 3000 человек, высказаться. Знаете, вот я не очень понимаю, зачем создать образование того или иного министра. Угу. То, что, знаете, как сказал Карлос Гон, это известный водитель концерна Renault-Nissan, мне совершенно все равно, каким заводом руководить. Хоть по производству консервов, хоть по производству автомобилей. Потому что
главное,
технология, руководство, она одна и та же всегда.
И поэтому вот я не очень понимаю, ну какая разница у него образование?
Не важно, какое образование. Важно, чтобы он руководил. И денежка была. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Меня Виталий зовут, здравствуйте.
Да, пожалуйста, Виталий.
Знаете, я склонен к тому, что, в принципе, при всех его семи пядей во лбу, прекрасных организационных управленческих качествах, то, что происходит на сегодняшний день в сельском хозяйстве, касающееся вопроса дотации, то, что деньги на Западе дотируются со стороны государства 300 евро на 1 гектар на площадей, у нас дотируется порядка 30-40 долларов на 1 гектар. И опять же, дотируется все через банки. А поэтому, какой бы он прекрасный руководитель ни был, пока умные люди не придут к власти и не начнут именно с законотворческой позиции, тогда будет хорошо.
А зачем он тогда, а зачем он нужен тогда сейчас?
Ткачев?
Да.
Зачем нужен?
Как министр сельского хозяйства. Почему именно сейчас его делают министром сельского хозяйства? Может быть, чтобы популяризировать как-то эту сферу, он будет какие-нибудь странные решения принимать?
Вы знаете, я их всех, вот всех, Ткачёвых, всех, несмотря на то, что они такие, ну, грамотные, умные люди, они перевертыши. Вы правильно так сказали, вы акцентируете, знаете, с такой чуть-чуть издевкой, члены КПСС и так далее. Переметнулись, ментально перетнулись, сейчас господа бьют поклоны, крестятся, в церкви ходят и так далее. А поэтому это внутренняя перетрубация, но я считаю, что это близкий друг нашего кормильца. Ну и, соответственно, что-то, как сегодня Сергей Леонидович сказал о том, что когда Лаврову, помните, задавал вопрос, как на азиаты, значит, что-то предвидится.
Что-то предвидится.
Да,
но,
да,
что-то предвидится. Ну вот давайте думать, что предвидится. Спасибо вам большое. Я-то думаю, что предвидится. Можно я такое выражу? Очень простое мнение. Смотрите, не хватает популярности ведомству. Не хватает, реально не хватает. Мы о сельском хозяйстве ничего не слышим. Мы слышим о сельском хозяйстве, что оно у нас, ну, пропало, и у нас его нет. Ну, это единственное, что мы о сельском хозяйстве слышим. А появляется сейчас Ткачев. Фигура одиозная, фигура заметная, фигура медийная, да, вот как сейчас принято говорить. И вот начинает он, как Мединский. Всякую лабуду и ересь. Просто там засадим все кукурузой. Все, господи, зачем зашазывать все кукурузой? Ладно, не будем. Молодец, министр. То есть, вот такие вещи. Давайте будем растить у нас ананасы. Нам нужны тонны ананасов. И из ананасов мы будем делать топливо. Господи, что за чушь он предлагает? Опять этот министр сельского хозяйства там. Раз. И например, Владимир Владимирович такой говорит, не надо засаживать ананасами. Запрещаю. Буду краток. Нельзя. Все. Ткачев, не надо ананасов нам, не надо, зерно обычное будет. Может быть, прям, знаете, как будет? Яровые по озимам, сверху еще яровые слоем. Говорит, будем сразу в три слоя засеивать, чтобы лишний раз не пахать. Нам вот такие, может быть, идеи какие-то будут. Я откуда знаю? Ну, то есть, идеи, главное, должны будут громко звучать везде, чтобы вы такие, вот так вот делали. Опять там, господи, хоть бы Ткачев молчал. Вот не трогал бы ничего. Вот, может быть, так вот это все будет? И все будет здорово. Типа, а че хлеба нет? А че вам здесь хлеб раздать еще всем? Жрать не станете все равно. О, и все. И мы опять обсуждаем Ткачев. Может быть, оно будет так. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. У нас есть еще тема для разговора.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Тут с перестройкой какие-то дела неладные идут. Что-то очередной опрос проводится, и получается, что перестройку-то у нас большинство населения, насколько я понимаю, не поддерживает. Я эту тему не люблю, потому что тема-то, мне кажется, уже изъеденная и старая, но я знаю, что есть люди, которые готовы с удовольствием всегда полить грязью Михаила Сергеевича Горбачева. Горбачев, кстати, получает в вопросе очень низкую оценку, и выходит так, что его очень сильно у нас не любят. Давайте коротко, я просто проведу голосование и хочу, чтобы все вместе, те, кто вообще помнит перестройку, если вы еще живы, хотя я не знаю, живут ли столько люди, мне неизвестно. При Пушкине не жили, нет. Значит, 134-21-35. Горбачев был, я вот люблю ставить, знаете, такие философские, глубокие вопросы. Хороший. 134-21-35. 134-21-35. Горбачев хороший. Вот, и все. И что тут придумывать? Я, конечно, могу сейчас пытаться там придумать какую-то формулировку, чтобы он был эффективный менеджер, а на тот момент это нужно было нашей стране, перестройка была необходима, нужно было приходить на рыночные рельсы. Это все не все. Горбачев хороший. 134-21-35. Это нам всем понятно, это мы все понимаем и голосуем спокойно. 134-21-36, Горбачев плохой. Все. Все, голосуем. Горбачев хороший, 134-21-35, 134-21-36, Горбачев плохой. Почему я с вами это обсуждаю? И, в общем-то, мне плевать на цифры тех опросов, которые есть. Потому что опросам я не верю. Я верю только нашим, самым честным опросам, которые никакого отношения к социологии, естественно, не имеют. Они имеют отношение к чему? К нашему с вами отношению. Вот и все. 134-21-35, Горбачев хороший. Интересно, наберет когда-нибудь Горбачев больше 10% в истории моих блистательных эфиров, да? О, господи, опять эта скромность моя знаменитая, да? Великолепная. 134-21-35. 134-21-36. Горбачев плохой. Давайте, горбачевцы, все, кто жрал пиццу Хат, набивал свои пасти пиццы Хат, ну-ка давайте голосуем за Горбачева. 134-21-35. Все, кто Луи Витончик носит. Все быстро побежали голосовать за Михаила Сергеевича. За все. И даже за пятно на голове. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Борис Семенович.
Борис Семенович, я надеюсь, вы за Михаила Сергеевича?
Ну, вы понимаете, дело в том, что сначала я был за Михаила Сергеевича, но потом я даже на партсобрании выступил против Михаила Сергеевича, но, к сожалению, все 80 коммунистов, среди которых был даже бывший командир атомной подводной лодки, сидели как воды в рот набрали, поэтому Михаил Сергеевич остался у власти и завершил черное дело.
Завершил черное дело. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Алло, Горбачев хороший?
Да, хороший. Он совершенно такой же, абсолютно хороший, как и Николай II. Только из его хорошести и слабоволия получилась большая беда.
Какая? Что вы рассказываете? Неправда же это все. Мы стали есть пицца Хат. Ну?
Ну и чего? Я, кстати, даже в этой пицца Хат как-то раз американцу в этом клеил. Очень рад по этому поводу.
Что? Американцев? Что вы делали?
Да. Ну, они приехали там, сборная какая-то по баскетболу в Москву, и вели себя в пицца Хат настолько отвратно. Кидались огрызками пиццы, поливали друг друга кока-колой, ну и всех, кто находился вокруг. Ну, пришлось одного американца взять за шкирку и в стенку ткнуть.
А, я думал, американку какую-то, и решил... Я вот к такой месте больше. Вот, вот это я помню. Давно это было? Реклама пицца Хат. Ну, куда эти вместе помню? Горбачев, идиот! С зонтиком черным заходит, садится в пицца Хат.
Это Горбачев.
Горбачев.
Это из-за него у нас в экономике бардак.
Да благодаря ему у нас новые возможности.
Это из-за него у нас политическая нестабильность.
Да благодаря ему у нас свобода.
Полный хаос.
Перспективы.
Политическая нестабильность.
Да благодаря ему... У нас есть пицца Хат.
И все такие, ну да.
За Горбачева!
За Горбачева!
За Горбачева!
Иногда ничто так не объединяет людей, как хорошая горячая пицца из пиццы Пицца-Хат, хорошие друзья, хорошая пицца.
Распавшемуся впоследствии Советскому Союзу, расскажите это. И на что иногда ничто так не объединяет людей, как хороший кусок пиццы. Продали Западу! Сожрали кусок пиццы! Сейчас эту пиццу на каждом шагу продают, не знаем, куда деть. Тошнит от нее, от этой пиццы. Проживать не успеваем, она уже вылазит с другой стороны. Вот что происходит. Но не вылазит, я знаю, вылезает. Но суть-то это не меняет. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Николай.
Да, Николай.
Слушайте, ну вот вопрос плохой, Горбачев хороший, но... Мне сложно его винить, он всего лишь человек. Ладно, если кроме шуток, то мне кажется, что надо рассматривать его с позитивной точки зрения, как и любое событие, произошедшее в нашей истории. Мы это принимаем, перевариваем и живем дальше.
Принимаем, перевариваем и живем дальше. Нет, ну так-то да, рот проходит, рот приходит, земля остается вовеки, и до свидания, да? Слова. А вот у меня экклезиаста. Экклезиаст. Это Экклезиаст. Сына Давидова, да. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Алексей, вы знаете, я считаю, Горбачев предатель. Он предал нашу Россию. И нынешние лидеры, я не имею в виду Путина, вы понимаете, о ком я говорю, о Медведеве, примерно ведут вот такую же политику.
Да ладно, Медведев свой, Медведев доску свой. Медведев лучший друг. Что вы все... Медведев, я так на секундочку напомню, Кровавый Медведев, Дмитрий Кровавый, как его запомнят в истории. Значит, Дмитрий Кровавый... Мне нужно что-то такое, чтобы соответствовало. Вот. Ну, а это не то. Дмитрий Кровавый, как запомнит его в истории. Дмитрий Кровавый. Да, знаешь почему? Потому что Дмитрий Кровавый подавил грузинский мятеж. Вот так вот, да? Дмитрий Кровавый войну в 2008 году развязал. Значит, Дмитрий Кровавый хотел тогда же, во время своего царствования, закрыть эх Москвы. Об этом Венедиктов рассказывал, и Венедиктов говорил, что именно Владимир Владимирович Путин запретил, ну или там попросил по-дружески, Дмитрия Кровавого не закрывать эхо Москвы. Владимир Владимирович Путин. Я это слышал от Венедиктова. Вот я прям так слушал его и слышал. То есть оцените, это на самом деле страшный тиран, тоталитарный диктатор Дмитрий Анатольевич Медведев. Это он прикидывается добреньким. А на самом деле лелеет тот план Сахарова с заложением по тектоническим сдвигам и сломам атомных бомб в 100 мегатонн где-нибудь возле границы с Америкой. 7373948. Ну, это мое просто ощущение. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей зовут.
Да, Сергей.
Ну, собственно, Горбачев — это такая фигура, ему вот уйти надо было. Я хорошо помню те времена, он гладко рассказывал, все его слушали, а потом... Вот он все это организовал и возглавил, и все похерил, понимаете? Хотя деньги тогда зарабатывались очень легко, вот с 88 года, вообще все отлично было. А потом, когда уже все сообразили, что деньги можно зарабатывать, там и чиновники, и Кавказ, и все дела, тут уже дела пошли туго, понимаете, вот. А руки такой крепкой, что порядок навести не было. И получился бардак.
Не было крепкой руки. 7373948. Как иногда нам нужна крепкая рука. Когда-то я читал какой-то очередной труд о том, каким надо быть оратором и как это все правильно делать, где пишут обычно чушь. А там была такая мысль. Толпа, говорит, она как женщина. С толпой, говорит, надо вести себя как с женщиной. Вот. Крепкая рука нужна. Понимаешь, что? Да, да. А крепкая рука, она же не только бьет, она и гладит. Крепко. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Максим зовут.
Да.
Он, Горбачев, по моему мнению, как вот человек, я не могу судить, он обычный человек, но как руководитель, он развалил полностью Советский Союз, было 15 республик, которые все работали, а он пришел и просто развалил.
Просто дал развалил.
Всем.
Да, смотрел вчера билеты в Ташкент или в Дербент, ну, мне по барабану, просто хочу туда. 30 тысяч, 40 тысяч туда-обратно слетать. Передумал, передумал, честно вам скажу. Как-нибудь придется все-таки дождаться, видимо, воссоединения земель. 12%! Горбачев хороший. 88%! Ну, десятку-то перемахнул. Десятку-то перемахнул. Все-таки есть еще шанс. Есть. 88% Горбачев говорит, плохой. Вот так глубоко и аналитично мы все ответили с вами. Так, хорошо. Это, значит, что, среда? Среда, да? Среда. Значит, завтра четверг, после этого пятница. Ничего не перепутал. Сейчас новости, после этого программа «Пиджаки». Я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.